Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим. Слава Ісусу Христу, Отець!
Слава Вовеки!
Итак, дорогие слушатели, сегодня очень актуальная, интересная тема. Мне кажется, что некоторые христиане даже с большим интересом говорят именно об этом творении, нежели о Боге. Мне так почему-то кажется. Отец, а вы как думаете?
Ну, смотря кого мы считаем христианами, существует огромное пространство христианской поп-культуры. И, ну вот если мы посмотрим на отражение христианской темы в Голливуде, фильмы по Евангелию снимают довольно редко. Ну, вот «Зеффирелли» мы знаем фильм, а потом провал. «Пазолини» – гениальное кино, а потом провал «Зеффирелли». Но каждый год выходят фильмы об экзорцистах. Это буквально каждый год. И все связаны с Римо-католической. Такой, конечно, отчетливый тематик.
Но сразу «Ватикан», когда показывают тут в трейлере, сразу уже можно догадаться, что это фильм об экзорцизме будет.
Нет, тут 50-50. Либо про экзорциста, вот самый последний, который я смотрел, гениально совершенно, как всегда, играет один американский актер.
Энтони Хопкинс, я так подозреваю,
да,
нет?
Да, Хопкинс.
«Обряд» фильм называется.
Да. Да. Но половина фильмов, где в трейлере «Ватикан», они про, ну, в общем, Дэн Браун, «Код да Винчи».
«Инферно». Сейчас идет «Инферно», да.
А, уже сделали и под таким названием.
Ну, третья экранизация Дэна Брауна вот сейчас как раз, да, и в кинотеатрах идет фильм «Инферно» с Томом Хэнксом на эту тему. Там божественная комедия Данте, что-то запутано, какой-то миллиардер придумал какой-то вирус, который должен просто поглотить весь мир. И только Лэнгдон, которого играет Хэнкс, может вот разгадать эту головоломку.
Понятно.
Вот так. Не про экзорцизм. Не про экзорцизм, да.
Не про экзорцизм, а про конец света. Ну и, наконец, в общем-то, все триллеры, где Земле угрожает гибель, они тоже про апокалипсис. Ну, в общем, апокалиптическое кино. Мы не очень понимаем, что есть еще четвертая разновидность апокалиптического христианского жанра. Она чрезвычайно распространена в Америке и совсем не распространена в России. И это фильмы о том, что возможно антихристово добро. Добро ложное и обманчивое. Американцы просто, ну, это тут уже даже не ежегодно. В сущности, любой боевик, в котором главный враг – это ЦРУ, ФБР, может быть, лично товарищ президент Соединенных Штатов или вице-президент. Ну, как вот сейчас вот я гляжу, не смотрю, потому что как-то одну серию посмотрел, где были «Пусси Райт». Идет сериал «Карточный домик». И какой гнусный американский президент, и еще гнуснее его жена. Был сериал, кажется, шведский, про премьер-министра Швеции, и тоже в какой-то момент бросил, потому что в начале кино она милая, добрая, позитивная. Вот, и каждую серию она какой-то из своих идеалов предает, хотя внешне остается прежней. Вот, и это, конечно, символ того, что, ну вот как бы сказать, в человеке должно быть две, извините меня за латинское слово, интенции. С одной стороны, доверие миру. Это даже не от нас зависит, от нашего детства. Вот любили нас родители, и человек растет, у него, ну, как-то вот презумпция, что мир благ и хорош. Другое дело, что верующий человек, даже если у него было плохое детство, может это все приобрести. Благодарить-то Бога, мы же благодарим за хорошесть мира. Вот. Но с другой стороны, презумпция «не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в них нет спасения». Это все суета-сует, это все обманчивый призрак. Опираться можно только на Бога. Ну, вот был такой великий православный мыслитель Владимир Соловьев. Ну, он такой человек был сложный, умер 100 лет назад. Но лучшая его вещь, ну, у него несколько...
Про антихриста. Да.
А?
Повесть об антихристе?
Да, повесть... Ну, конечно, нет. На самом деле, все-таки, если честно, лучшая его вещь – книга «Смысл любви». Это не обсуждается. Вот. Но вторая на месте – это повесть об антихристе. Она входит в три разговора. Причем, кстати, разговоры... Вы знаете, где место-то выбрал Владимир Соловьев?
Нет. Конечно, нет.
В Волыне. Это все происходит.
Где, прошу прощения?
На Волыне.
А, то есть в Украине, можно сказать.
Ну, да. Украина. Угу. Ну, полезно помнить, что по женской линии просто все предки Соловьева были украинцы, и, в общем, это довольно четко сознавалось, вот, и это ценилось. К тому же в семье был настоящий культ Григория Савича Сковороды, который дружил с еще одним предком Соловьева, но даже это не предок, это, собственно, там, кажется, типа деда двоюродного, Михаил Евграфович Ковалинский, ректор Московского университета, у которого Сковорода жил довольно долго в конце 18-го столетия. И именно Ковалинский сохранил какие-то бумаги Сковороды и был инициатором издания собрания сочинений Сковороды. Поэтому я думаю, что сам Соловьев довольно сознательно выбрал Сковороду своим таким, ну, как бы прототипом, которому он иногда довольно серьезно подражал именно в поведении. Так вот, когда Соловьев описывает приход Антихриста, он описывает приход Антихриста как носителя мира. Тем самым Соловьев опровергает пацифистов, потому что, ну вот, говорит он, ведь, как сказано в Библии, когда речете мир, тогда наступит разруха. Вот. Пафос многих пророчеств ветхозаветных – не торопитесь заключать мир с Египтом или Ассирией, потому что наша надежда не на мирные договора, а на Бога. Антихрист придет, он установит по всей земле всеобщий мир. Эта мысль Соловьева мне решительно не нравится, скажу прямо, потому что мир на земле – это не лозунг Антихриста, а лозунг все-таки Евангелия. Вот. Но, а дальше идет чрезвычайно ядовитый, саркастический фельетон. Антихрист вызывает к себе, приглашает к себе папу римского, главу немецких богословов, православного патриарха, и говорит: вам, папа римский, значит, мы дадим университет, который будет изучать каноны, право и так далее. Вам, православные, построю замечательные красивые церкви и дам изучать святых отцов. Вам, протестанты, я сделаю институт Библии. Тогда еще не было библейского института в Иерусалиме, он появился только после войны Второй мировой. Вот. И вдруг, значит, они как бы все очень радуются, и вдруг какой-то старец, такой старичок, говорит: а все-таки ты, говорит, антихрист. А если вот ты не антихрист, вот скажи, что Господь Иисус есть Христос. Вот. И антихрист поражает старичка молнией. От того остается кучка пепла. Я это к чему говорю? Вот сегодняшняя Россия богаче Украины. В сегодняшней России огромное количество благотворительных фондов. И многие православные протестанты и католики, не знаю, но протестанты очень активно занимаются реабилитацией алкоголиков, наркозависимых. Православные активно занимаются филантропией, сиротам из-за границы, из азиатских стран привозят сюда детей и собирают на них деньги. И так вот поглядишь, все при деле, все при хороших делах, а в целом выходит все-таки мордор. И я думаю, есть научные институты, и высокой квалификации люди, и популяризаторы науки, и хорошие популяризаторы хорошей науки. А все равно подумаешь и думаешь, а не антихристово ли это добро, не антихристово ли это филантропия, не антихристово ли это наука вот в таком вот виде. Вот как.
Ага, понятно. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, цікава тема дуже. Будь ласка, долучайтеся. У вас є можливість до нас писати текстово. І якщо відслідковувати останні наші ефіри, бачимо, що левова частка запитань саме була з скайпу нам надіслана. Менше було дзвінків. Тож можете туди писати, формулюючи думку ясно, конкретно в 2-3 речення. Велике прохання. І також пишіть до нас в Facebook, там Радіо Марійна, сторінка також є, ну або на мою особисту. І також 4 номери телефонів для вас, як завжди, під час прямих ефірів відкриті. 044-577-56-45 або 46. 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Можна ли считать, отец, это уже вопрос, можно ли считать, что вот современным таким добром это есть вот такая вот либеральная идеология, которая есть вот корнем всех бед, как сейчас говорят многие, в том числе, теолога. Вот что вот эта либерализация ведет медленно, но и верно гиене огненной. Вот все эти...
Ой, мальчики родные.
Нет?
Ну, во-первых, ну, как сказать, тут есть один тонкий момент, я не очень понял, я надеюсь, что наши отношения после этого как бы сохранятся, но дело в том, что я как-то себя всегда числю в либералах. Вот, я не хочу в реакционеры, фундаменталисты или консерваторы. Вот, и как-то, ну, а что плохого быть либералом? Конечно, есть такие, ну, простейший пример. Вы куда пойдете? В магазин, на вывеске которого написано «реакционные, консервативные цены», или в магазин, на вывеске которого написано «цены либеральные, цены демократические». Вот. Понятно, что...
Но если консервативные цены, ну, это значит, что-то такие какие-то, может быть... И небольшие, да? Ну, в некотором роде. Нет.
Демократичные цены – это цены для бедняков. И либеральные цены – это цены для безденежных людей. А консервативные – ну, консерваторы. Вы видели какого-нибудь бомжа-консерватора? Никогда. Консерватор, у него крыша над головой, обед хотя бы есть. Вот. А бомжи все либералы. Считают возможным просить милостыню. Это либеральное поведение. Вот. Нет, я думаю, что здесь политические термины очень расплывчаты, употребляются неосторожно. Я, конечно, ненавижу термин неолиберализм, который прилагается обычно к казнокрадам и к милитаристам современным. И там уже никакой разницы консерватор, неолиберал нету. Вот. Но полезно помнить происхождение терминов. Консерваторы и либералы когда-то были люди одного лагеря. Им обоим, этим лагерям, противостоял монарх и монархия. Вот когда термин «либерал» появился в Испании в начале XIX века, то это были все, кто хотел свержения монархии, которая, кстати, в Испании до сих пор сохранилась. Самое что смешное. Вот именно тогда либералов стали считать врагами церкви. Но исторически это не так. Но мой любимый либерал, например, причем либерал такой с твердой либеральной репутацией, это великий историк церкви лорд Джон Эктон, который очень протестовал, когда готовился Первый Ватиканский собор против принятия догмата о папской безошибочности. Но когда догмат приняли, многие друзья Эктона, немцы, церковные историки, ушли из Римо-католической церкви. Эктон остался. Это Эктон как раз сказал великую популярную фразу, что абсолютная власть развращает абсолютно. И сказал он, это изучая историю римских пап XVI века. И все-таки он оставался верным чадом Римо-католической церкви. Он был лорд английский, но мать у него была римо-католичкой, вырастили его, воспитали в римо-католичестве. Большую часть жизни он прожил в Италии, в Неаполе. У него там был небольшой дворец на горе, и там он и похоронен.
Почему-то эту фразу приписывают Хрущеву. Вот я неоднократно слышал от разных...
Не знаю, Бог с вами. Никите Сергеевичу принадлежит одна единственная фраза – «Дайте мне ваш ботинок».
Ну... дорогие слушатели, вот отец, смотрите, тут господин Александр спрашивает, он с Ровно. Отец, расскажите, пожалуйста, пример от как раз доброго зла.
Вот так. Пример доброго зла. Ну, крестовый поход инквизиции устроят.
Сразу на католиков, я почему-то так и подумал.
Ну, во-первых, у православных тоже были крестовые походы. Это менее известно, но войны, которые велись под лозунгом «защита православия», были. Простейший пример – это русско-турецкие войны середины XIX века. И за участие в них давали кресты, между прочим. Вот, а что это такое, как не крестовый поход? Войны России 1860-х годов. Ну, вот в конце Анны Карениной Вронский едет на такую войну, чтобы погибнуть. Вот, это же были войны сперва добровольческие. В сущности, это была такая же гибридная война, как сейчас Россия ведет в Украине и в Сирии. То есть неофициальная, необъявленная война, как бы добровольцы ехали. Вот, только на каком-то позднем этапе уже официально там наследник престола участвовал в боевых действиях, вот, генерал Гурко и так далее. Вот, а сперва это были все неформальные войны. Вот. Так что крестовые походы были в нашей истории, в православной. Что до инквизиции, то в России, может быть, сжигали меньше. Но потому что и Россия поменьше, чем Западная Европа количественно по населению. Но сжигали, протопопа Аввакума – это только один из немногих примеров. А так-то очень даже было.
Отец, а что касается, вот, ну, я не знаю, государственной какой-то регуляторной политики, интересно узнать ваше мнение. Вот… Помню, где-то год или два назад вспыхнул как раз-таки в Российской Федерации определенный скандал, когда, кажется, один из питерских театров показал некий спектакль, который потом закрыли по настоянию некоторых церковных иерархов. Мне кажется, что вы знаете, о чем я говорю. И, да, знаете. И очень большой шум был в кругах интеллигентных. Имеет ли право вот, церковь влиять на государство в этом понятие или нет, потому что, ну, пусть там дети не смотрят этого, это одно дело, но с другой стороны, свобода, демократия и так далее. Вот в этом контексте, да, доброе зло, в чем заключается?
Ну, вы понимаете, во-первых, есть две разные вещи. Есть доброе зло и есть злое добро. Крестовые походы – это все-таки зло, этого никто никогда не отрицал, как инквизиция, но это как бы зло во имя хорошей позитивной цели. Что до цензуры, то они редко говорят, как о зле. Вы понимаете, ну вот я сейчас написал, скажем, о рассказе о творении книги «Бытия», небольшой такой комментарий популярный, вот, и к нему дал иллюстрации… репродукцию античной вазы с такой довольно смелой обнаженной натурой. Там женщина полуобнаженная, мужчина обнаженный. Вот. Но я все-таки в интернет репродукцию выкладывать не буду, потому что я не хочу, чтобы моя, скажем, там 9-летняя внучка, я хочу, чтобы она это прочла. Вот. Но картинку обойдется. Вот. Но это моя личная воля. Вот. А гоняться и искать, ну вот в США очень крепкая родительская цензура на телевидении. Есть формальная, есть неформальная, но в общем по большинству каналов вы там не увидите даже обнаженной женской груди, это уже за гранью, это формально запрещено. Сосок должен быть прикрыт. Вот. Трудно сказать. Но, тем не менее, это доброе зло, потому что все-таки это зло. Мы не хотим за себя, никто не хочет, чтобы ограничивали для нас поток информации. А критерий один – делай другому то, что хочешь, чтобы делали тебе. Это добро. Значит, зло описывается формулой «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе». Вот. Я не хочу, чтобы мне давали подзатыльник, я не буду давать подзатыльник другому. Вот антихристово добро – это что-то, чего я хочу очень сильно. И тем не менее я от этого откажусь, потому что не всякое добро – это добро. Вот есть замечательное изречение Николая Васильевича Гоголя «Грусть от того, что не видишь добра в добре». Бывает такое депрессивное состояние, когда вокруг, в общем, все неплохо, и вдруг почему-то ты не можешь поблагодарить Бога. Тоска, уныние, все серо. Ты понимаешь, что все хорошо, но что-то в тебе поперек. Это довольно простая ситуация, как ни
странно. Отец, я правильно понимаю, ну, приблизительно, да, что вы нам сегодня рассказываете об антихристовом добре, которое влечет за собой, ну, отдавание души за это добро антихриста. Ну, где-то в контексте, посмотрите, ну, если взять Фауста Гёте, да, что-то вот такое, или ближе к украинской ментальности и русской ментальности, гоголевский рассказ «Вечера на хуторе близ Диканьки», где тоже черт хотел забрать у Вакулы душу и даже заключил контракт. Ну, что-то вот вроде того. И тогда антихрист предлагает какое-то там добро, там, обогатить, там, удачу дарить и так далее. То есть добро, и даже этот человек, в принципе, может быть меценатом, допустим. Или еще замечательный фильм был у, не помню, какой-то жены Тарковского, но фильм называется «Сказка, рассказанная на ночь», когда это немецкая сказка, когда вот такой тоже демонический человек взамен на какое-то добро забирал сердца у людей. Да, и эти люди были очень
Холодные. Это, кажется, украденный смех. А может быть,
что-то нет, не украденный смех. Сказка, рассказанная на ночь. Там еще замечательный Калягин у нас снимался. Да, он играл как раз таки этого человека. Причем, и я помню, что режиссер одна из, ну, жен Тарковского, да, снимала. Это я помню, не помню фамилию ее. Да, ну, такая очень известная культурная деятель. Вот, но это так к слову сказано. То есть, вот именно вот это вот добро, когда человек сам того не понимает, там-то они понимали, а здесь люди могут не понимать, что антихристово добро – это взамен на что-то. Это когда человек отказывается, реально отказывается от своих корней, то есть я имею в виду от божественных корней, от духовных корней, от моральных корней. И вот это вот добро холодное, такое филантропическое на первый взгляд, а по сути это реально не приносящее никакого плода.
Это трудный вопрос, надо подумать. В принципе, все, что вы сказали, верно, и можно даже привести пример номер один – это искушение в пустыне. Потому что, когда спасителю сатана предлагает совершить то или иное чудо, он предлагает сделать доброе дело, не злое какое-то. Он не предлагает ничего разрушить, он предлагает накормить голодных, он предлагает править миром. Вот что тут плохого, кроме хорошего? Тем не менее, Спаситель отказывается. И Достоевский из этого сделал символ революции, грядущего большевизма, в котором мы уж пожили по всякой не хочу. Проблема заключается в том, что если ведь многие люди недовольны были советской властью, не потому что ее идеалы казались им плохими, а потому что она не достигала идеалов. Конечно, есть и сейчас всякие неопытные люди, которые убеждены, что при советской власти была дружба народов, была дешевая колбаса, чистая вода, и все жили мирно и дружно, и у каждого была квартира. Вот мало кто... Ну, даже мое поколение уже сходит со сцены, а это поколение все-таки еще помнит дефицит хлеба в 1963 году, например, простейшая вещь. Ну, я уж не говорю о дефиците всего в 1988-1989 годах, например. Вот. И уж, конечно, не у всех была квартира, и, в общем, лучше не было. Лучше умели делать вид, что лучше. Это другой вопрос. Но Достоевский-то имел в виду совсем другое, что и идеалы скверные. Антихристово добро, но действительно может дать всеобщее благоденствие. Встает вопрос, а что же такого, что несовместимо с этим добро? Может быть, можно как-то соединить, как говорил опять же Гоголь, нос Ивана Ивановича, господин Порук Петра Петровича? Вот. Нельзя ли как-то от советской власти взять все самое хорошее? И от капитализма, от буржуинов – тоже взять все самое хорошее и как-то этим насладиться.
Но это какой-то верблюд с ластами получится. Ну, нельзя, наверное, смешивать несмешаемое или как там правильно склонить.
А как сказать? А ведь есть такой все-таки великий мыслитель, как академик Андрей Дмитриевич Сахаров, который говорил о конвергенции капитализма и социализма. Он имел в виду конвергенцию идеалов. Ну, простейший пример, иллюстрация – это Швеция. Страна, которая сохраняет и феодализм в определенной степени, и капитализм, и социализм. Социализм шведского типа или капитализм шведского типа очень зациклен на монархии, потому что, как и в Голландии, там монарх – это не декоративная фигура, это очень активная экономическая фигура.
Отец, вот поскольку вы вот зашли на такую очень интересную тему, но тут надо делать паузы, как Сергей Давай. Юрский говорит часто в своих книгах, делаем паузу, держим паузу. Почему? Потому что важные нюансы. А вот эти вот высоко и широко развинутые страны, Скандинавии, например, которые вы упомянули, там Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, это страны, которые входят все в десятку самых наиразвинутейших стран по уровню жизни. Но, с другой стороны, вот есть люди, которые там мои знакомые, думаю, вы тоже имеете многих знакомых, может, даже и близко знакомых людей, которые говорят, духовность там настолько на низком уровне, в том плане, что людям это не нужно на самом деле, настолько вот духа не чувствуется, и вообще Бог там, такое впечатление, что действительно умер, как у Ницше, что просто становится страшно и холодно от этого. Может быть, эти страны в контексте так и антихристова добра нужно вспоминать, что он там триумфатор, с одной стороны, все хорошо, и денег много, и зарплаты средние, самые большие в мире, а с другой стороны, это пустота, то нету ничего духовного-то на самом деле, хотя вроде бы все и есть, но ужас, в общем.
Да, да, ужас, ужас, ужас.
А мы тут говорим о политических системах, что там капитализм, монархия и так далее. Да. Но там, по-моему, триумфатор-то как раз антихрист со своим добром. Да.
Ну, вроде. Положение улучшается. Потому что вот мы в Париже открыли такой огромный центр, в самом центре Парижа, Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Теперь там духовность просто будут качать как нефть. На Запад.
Ой, зачем же вы так? А может, чем дальше от Москвы, тем духовность у Московского патриархата больше. Ну, отец, ну, все же может быть.
Ой, может. Так как при советской власти. Была водка для жителей СССР, которую невозможно было пить. Вот, а была водка для американцев.
О, отец, вот вы как раз меня вдохновили вспомнить один законопроект. Вот что это, злое добро или доброе зло? Я уже запутался, вы меня исправьте. Там, смотрите, у нас законопроект разрабатывается. Очень интересно вас спросить по этому поводу. Смотрите, про особый статус для некоторых церквей, ну, в скобках пишем, понятно, какую, которые исповедуют, ну, пророссийские взгляды, сепаратистски настроенные. Да, вот такой особый статус хотят сделать для патриархата. Что думаете по этому поводу?
Мне кажется, что и этот проект, и вот этот наезд на оперу в Новосибирске. Кстати, на днях тут добились, не помню, кажется, где-то в провинции, типа Самары, запрета на постановку рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда».
Той самой, да?
Да, вы понимаете, это и не доброе зло, это и не зло и добро, а это просто глупая глупость.
Но не более того. Да. У нас много неологизмов сегодня, да.
Каких-то интересных. Ну, мир не исчерпывается добром и злом. В мире очень много бузы, фуфла, ну, как вселенная.
Как замечательно.
Потому что Библия обращает наше внимание на то, что Бог разделил свет и тьму, небо и землю. А физики обращают наше внимание, что большая часть материи во Вселенной – это и не свет, и не тьма, и не небо, и не звезды, и не планеты, а это вакуум. И в этом вакууме там пары пылинок на 10 квадратных километров – В общем, какое-то темное вещество, которое не взвесить, но оно занимает 97% массы Вселенной. При этом его даже поймать нельзя. Такое оно распыленное. Я боюсь, что глупость, как говорил один римокатолик Эразм Роттердамский, она тоже в этом мире занимает. Я по себе знаю, потому что в течение дня я не больше минут 20 умный, а остальное время не умный, не глупый, а просто какой-то непонятный какой, темная материя. Значит, попытки... Ну, во-первых, это безнравственно. Опять же, мы прилагаем евангельские критерии. Мы бы хотели, чтобы нас запрещали. Сейчас вот чем, собственно, славна российская духовность? Уже второй год под арестом директор украинской библиотеки в Москве. Ну что, запретим тогда российские библиотеки в Киеве? Око за око, зуб за зуб, библиотеку за библиотеку, запрет за запрет? Ну, откуда, как вы думаете, половина Африки под пустыней Сахарой? Вот там все запрещали, запрещали и дозапрещались. Но вот осталась одна пустыня. Запрет на запрет до следующего запрета. Запрет – это смерть. Смертью нельзя ничего родить. В XIX веке у того же Лескова один генерал использовал слово «презерватив» в значении «предохранительные меры». Он говорил, что всеобщий призыв в армии, тогда это только появлялось, это хороший презерватив для, от вольнодумства. Потому что солдат, он думать ему некогда. Вот. Так вот, все эти презервативы должны быть отставлены.
Угу. Ну, коли вы вспомнили блестящего Лескова, ну, мне очень нравится его «Очарованные странники», фильм потрясающий. Как вы охарактеризуете там вот это вот доброе зло, о котором мы сегодня говорим? Вот переживал ли главный герой то, о чем сегодня идет речь?
«Очарованные странники», да. Никогда под этим углом на этот текст не смотрел. Ну, вы понимаете, вообще этот роман, потому что, в общем, мне кажется, что по интенсивности действия это именно роман, ведь там в центре пребывание человека в аду, вот в этом аду рабство.
С которого он, все-таки...
Из которого он бежит.
Бежит, да.
Опять вспоминаются псалмы, что современному человеку, молодому, мало что говорит «укрепи мои стопы». А когда в старости начинается какой-нибудь вальгус или воспаление ахиллесового сухожилия, или еще какая-нибудь дрянь, оказывается, что стопы, а там же ведь речь идет о том, что хозяин ему надрезает эти ахиллесовые сухожилия, чтобы рабы не могли убежать.
И внедряет туда кожу какую-то просто страшную.
Ну, да. С перцем или солью, с порохом втирает, вот, чтобы рана не могла зажиться. То есть люди вечно ковыляют. Это очень глубокий символ жизни не по злу, а жизни во власти у зла. Само-то зло бегает. Точно так же, как второй, тоже самый известный рассказ Лескова про... Господи, боже мой, про старобрядческую эту иконопись, где главный герой переходит Днепр в непогоду по веревке натянутой. Ах ты, матушки, действительно, что же за голова-то стала. Вот. И там ведь тоже при всей чудесности лесковского языка все-таки в центре у читателя этот образ бушующей огромной реки, ночь и человек... чтобы вот все было как надо, переносит икону через эту реку. В сущности, вот вы упоминали Тарковского, у него самая сильная сцена – это в фильме «Ностальгия», где главный герой в Риме идет по пустому такому вот бассейну пересохшему, символу, кстати, секулярного неверующего мира, держа в руках свечечку и... стараясь, чтобы пламя свечи не погасло. Этот же образ есть ведь и в древних украинских летописях, где князья говорили, что чтобы свеча не погасла, значит, храните веру. Вера сравнивалась со слабым огоньком свечи. Вот. И вот вся наша жизнь в этом смысле, образ пути, он самый выразительный, потому что перед смертью мы ложимся умирать сперва, а потом уже в гроб кладут. Вот, пока мы держимся на ногах, вот зло может нас обезножить, сделать нас ковыляющими. Но лучше ковылять, чем обездвиживать других. Лучше быть рабом, чем рабовладельцем. Угу. Вот, лучше страдать от запрета, чем запрещать. И я, ну, в общем, еще раз скажу, не мне, конечно, говорить, но украинцам как жить. Вот. Но я могу только, как Моисей, убеждать, что вот есть сложные ситуации, через которые надо пройти не ропща. Вот, сжать зубы, проползти. Я это и русским скажу, и американским скажу. Потому что у каждого лично человека всегда в жизни есть свое Красное море, где воды отступили, а под ногами все равно вязкая какая-то такая полужижа, и ты бредешь, ты не тонешь. Но за тобой это цокают копытца, значит, кто-то за тобой гонится, как у Пушкина. Грех алчный гонится за мною по пятам. Переложение псалма. Вот, и хочется, значит, ну вот тут нужна вера. Но не ответить зло.
Отец, может ли быть в церкви антихристовое зло? Ну, церковь – это, понятно, мистическое тело Иисуса Христа, которое состоит все-таки из грешных людей, которые переносят некоторые, скажем так, привычки, какие-то свои идеи в церковь, иногда в общину. Такое вот может быть. Вот что вы видите как угрозу?
Я думаю, что наше личное зло, все наши прелюбодеяния, подвирания – подворовывания. О, можно я придумаю слово под прелюбодеяние?
Смотря что это означает.
Ну, понимаете, я помню чудный польский один, на польском была статья социологическая о этике. Она была построена на опросах. Там выяснилось, что, ну, короче говоря, очень многие женщины, и это медицинский факт, забывают, что они изменили мужу. Потому что огромное количество супружеских измен мужских и женщин, и женских, происходит в обстановке корпоративов. Когда, ну, как в Древнем Риме, карнавал, вот, все гуляют, забывая сословные различия, и на корпоративах все упьются в доску, и на следующее утро никто толком-то и не помнит, что там было. А там-таки было. Значит, анализы ДНК показывают, что реально, ну, где-то процентов 20 детей нет своих отцов. Причем матери этого не знают. Потому что измена была вот под прелюбодеяние случайной и не отложилась в памяти. Вот, вытеснена была как неприятная. Такого очень много в жизни. Но это еще не антихрист. Это мелкий бесенок, как у «Вечера на хуторе близ Диканьки». Антихристово добро в церкви. Ох, ухронюшки, сейчас как бы мне в протестантизм не впасть. Хотя, с другой стороны, чего иногда не впасть. Вот. Антихристово добро, ну, как в древних украинских летописях писал преподобный Нестор, что Путята крестил новгородцев мечом, а Добрыня – огнем. Вот оно, антихристово добро. Как крестил Карл Великий саксов. Как уничтожили славянские племена в Германии, как едва не уничтожили Кирилла и Мефодия, немецкие миссионеры. Они же хотели хорошего. Только они считали, что молиться Богу на славянском языке, ну, протославянский, то есть там вот тот, с которого вышло и украинский, и русский, и чешский, вот, что это нельзя. Есть три святых языка – латынь, еврейский и греческий. И только эти три. Вот. Антихристово добро в церкви редко на уровне прихожан. Обычно это идет наверху и идет под видом такого вот, ну, опять же, вспоминаем Достоевского, великого инквизитора, великого постника, не прелюбодейцы, педофилия. Этот педофилией не занимается, его не в чем упрекнуть. Вот. И тем не менее от него исходит такое добро, что лучше бы, честное слово, он напился и валялся бы пьяный в грязи вместе с блудным сыном.
А отец спрашивает, Богдан, не кажется ли вам, что современное антихристово добро – это деньги?
Нет, не кажется. Но вопрос слушатель задал абсолютно классический. Потому что я помню диссертацию по становлению, собственно, нового времени по материалам рукописи XI-XII веков, западных рукописей, романский так называемый стиль. И там чрезвычайно было интересно, что еще в течение XI века отношение к деньгам ужасно плохое, и совершенно традиционно изображает, что сатана испражняется золотыми монетами. Ну, вот во всякие вот эти вот рисуночки на полях мессалов, священного писания. Там же невероятное разнообразие тем, и часто очень смешные и карикатуры, и бытовые сценки. Вот, зайцы, которые охотятся на собак, перевернутый мир. И вот сатана, который какает золотыми деньгами, потому что золото – это зло. Начиная с XII века, то есть, обратите внимание, Франциск Ассизский, Иоахим Флорский, Святой Доминик, этот сюжет исчезает. Значит, происходит вот что. Ведь XII век – это век городов, государств итальянских, где начинается расцвет искусств, потому что появляются деньги, и все эти купцы начинают заказывать себе, раньше у них денег на это не хватало. Итальянцы начинают платить деньги за картины, изображающие Матерь Божию, чтобы висела не в храме, а у меня дома. Мы представляем себе, сколько было таких картин. Их были сотни тысяч. До нашего времени дошли, ну, хорошо, если 1%, один историк посчитал. Вот. Не все шедевры, но, тем не менее, конечно, все сейчас очень дорого стоят. Мне кажется, что с деньгами так. Когда начался поворот к свободе экономической, к экономическому новому процветанию, распашка земель, создание мануфактур, экономические какие-то экспедиции, первые компании, которые посылали корабли на восток, и отношение к деньгам было как к необъезженной лошади, что стрёмно на нее садиться, она сбросит и стопчет тебя копытами. Таково же отношение к грамотности у малограмотных людей. Они очень боятся всякого писаного текста, относятся к газетам, к книгам, даже к Библии очень подозрительно. Они же не умеют ими пользоваться и читать. В XII веке, когда капитализм уже встал на ноги и окреп, перестали бояться денег. Вы понимаете, это как с автомобилем. Когда я первый раз сел за руль, это было там в 73-м году, я ехал в экспедицию на козле, и меня шофер в какой-то момент попросил сесть и завести, проехать там 5 метров, ему что-то было надо, а мы были вдвоем из Москвы в Ростов-на-Дону. Я просто страшно боялся. Вот. А сейчас сажусь и вообще даже ни о чем не думаю, что, кстати, тоже не очень хорошо. Вот. Так вот, сами по себе, конечно, деньги не антихристовое изобретение. Телевизор, интернет, полеты, международные конференции, социальные сети. Это все, не скажу от Бога, но это все часть природы рукотворной. Это все может и должно служить любви, творчеству, церкви, спасению. И поэтому всякая паника перед ними – это такой, как бы сказать, «мамочка, роди меня обратно», такое лудитство. Вот движение английских рабочих в начале XIX века, которые ломали станки, потому что боялись, что лишатся работы. Они ее лишились, но они получили лучшую работу, менее грязную, более чистую. Но так и сегодня. Не надо бояться ни денег, ни компьютеров, ни того, что мы лишимся любимой работы. Ну, вот с какой я начинал свою трудовую деятельность, скобарь. Я обдирал скобарем, лыка с сосновых бревен. А был мне, между прочим, 13 лет. Вот, заработал, по-моему, 30 рублей. 70-й год. Я не хочу к этому возвращаться. А вот режим, в котором я живу, он закрывает магазины, торговые центры. Он уничтожает бизнес мелкий в России. Уже уничтожен, сейчас пойдет уничтожение крупного. Он хочет вернуть нас вот в ту советскую жизнь, где один с кайлом, другой со скобарем. Вот только при советской жизни хоть ради армии держали образованных. А сейчас атомные бомбы есть, все, ему больше образованные не нужны. Вот пусть все занимаются какой-то механической деятельностью. Но это же вот и есть антихристово добро, как вот, ну, мы, мое поколение помнит, на первом съезде народных депутатов, с которого началась попытка либерализации, выступал Гавриил Попов, ну, в общем, как бы демократ с проповедью свободы. И потом вышел на трибуну директор Московского часового завода и сказал: «Вы, Гавриил Харитонович, идите к нам на завод, встаньте к станку». А чего вставать к станку? Зачем часы? Часы тоже от антихриста. Зачем знать точное время? В средние века вон водяные часы капали-капали, и никто не жаловался. Часы, да, нужны только людям с определенной ментальностью.
Ну, как Карлайл, да, был такой в 19 столетии философ, который говорил, что машины – это как раз-таки антихристово зло, добро.
Да. Ну, это вы Карлайлу приписываете, он был умнее.
Ну, да, выступал же против механизации общества и технологизации, это же правда.
Ну, это было, но он просто… Он выступал не против механизации, он выступал против того, что цену за это платят дети, платят люди, которые реально стали жить хуже, чем жили в XVIII веке. Вот. И он надеялся, и он думал, что путь к гуманизации общества лежит через отказ от техники. Сегодня мы понимаем, что это не так. Техника позволила человеку, который раньше бы... Ну, как сказать, в 6 лет уже бы работал на шахте, а в 15 бы умер от измождения. А сегодня этот человек до 30 учится в школе, в колледже, университете, а в 35 начинает изобретать новые лекарства от рака. Вот. Так что же, как лучше-то? Лучше пусть вот получится, получится. Вот. И это все время сэкономленной техникой. В этом смысле, конечно, мы должны Бога молить за освобождение от механического, автоматического труда. Все, что может сделать неодушевленный механизм, должен делать неодушевленный механизм.
Тогда, отец, будьте добры, прокомментируйте тогда взгляды Жан-Жака Руссо. Тот выступал против цивилизации. Тоже вот что-то антихристово зло, добро можно причислить. Говорил, что очень много из-за этого бед и клопот может быть. Ваше мнение.
Я оценил ситуацию. Кстати, католическая церковь, по-моему, Руссо включила в индекс Liberorum Prohibitorum, как и Вольтера. Но это задним числом считалось, что Руссо привел к французской революции. К французской революции привела косность французской монархии, которая отстала от развития, ну, и экономического, а главного психологического уровня Франции. Потому что одно дело, когда король управляет безграмотным крестьянством, а другое дело, когда король управляет миллионами грамотных, изобретательных людей, которые за свою жизнь повидали и сделали в десятки раз больше, чем этот король, который дальше Версаля вообще жизни не нюхал. Ну, смешно. Ну, вот английская королева, ее именем осудили великого Алана Тьюринга, изобретателя генетики. И, собственно, он выиграл Вторую мировую войну, создав машину, которая дешифровала машины нацистов, шифры нацистов. Вот. Потом ее же именем Тьюринга реабилитировали. Но вообще не должно быть такой социальной структуры, когда можно за какие-то особенности в личной жизни взять и человека довести до самоубийства всей страной. Вот индивидуализм, может быть, не лучшая вещь, но коллективизм – это точно от антихриста. Это вот это вот и есть мечта, что вот сплотиться все как один. И обычно за всем этим всем как один следует невероятная диктатура одного, будь то Янукович или Путин, или Хафиз Асад. Вот. Поэтому как ни тяжел индивидуализм, но все-таки это Божье добро. А как ни красив коллективизм, это все-таки добро антихристово.
Отец, просто сейчас в ленте новостей, слушая вас, обнаружил такая срочная новость, неприятная, хотя человеку уже было много лет, конкретно 94, умер Богдан Владимирович Гаврилишин, украинский, канадский, швейцарский экономист, меценат, ну и вообще человек очень светлый и потрясающий, да, светлая ему память. Это так вставка, потому что у нас в Украине этого человека очень и очень многие знали, любили и ценили в нем, ну, просто высочайший интеллект и его филантропию и так далее и тому подобное. Поэтому, я думаю, он достоин того, чтобы чуть-чуть так уйти в сторону от темы, но потом к ней вернуться.
В сторону, да. Потому что сами задумайтесь, а когда появилась профессия экономиста?
Ой, ну это надо подумать, слушайте.
Ну тут думать не думать. Она появилась.
А это как, это как профессия, а именно как профессия или как дисциплина? Вот надо задуматься.
Минуточку. Есть дисциплина, есть соответствующая профессия. Первый экономист, ну тогда это называлось политическая экономия, это Джон Адам Смит.
Адам Смит, да, о нем.
Начало 18 века. Угу. А почему? Потому что не было такой экономики, в которой были бы нужны экономисты. Вот. И я думаю, что, конечно, вот такие люди, ну и не мы знаем, что именно современные экономисты, в общем, создали современный мир. Это невероятно сложная математизированная дисциплина, я в которой совершенно ничего не понимаю, но судя по тому, что человек одновременно был филантропом, это довольно редкий экономист. Большинство экономистов
сами... Мизантропы, скорее, да.
Ну, и скорее мизантропы. Хотя, да нет, не все. Не все. К вопросу не о либерализме. Я думаю, что вот эта вот подозрительность и страх современного общества – результат непонимания. А экономист понимает, он не знает все, и он не берется руководить. Но он понимает, что свободное общество лучше несвободного. Экономика нормальная – это результат свободы. Мы не можем говорить об экономике Палестины, ну, разве что в том смысле, в каком мы говорим о культуре бандитов. Это все-таки будет немножечко в кавычках. Настоящая экономика, в которой есть свобода, есть конкуренция, есть возможность для миллионов людей вообще не работать, это только экономика очень сложная. И возвращаясь к Западу, я прямо скажу, если бы он был таким, каким мы его иногда боимся, холодным, расчетливым и бездушным, где смех продан, оценен и заморожен, то я вас уверяю, все бы с этого гнусного Запада ехали бы в развеселую Россию, в душевный Пакистан и в предобрый Китай, и наидобрейшую Северную Корею. Вот. Я думаю, это все невроз, вызванный тем, ну, что касается украинцев и русских, то большинство из них никогда не были на Западе, а если были, не владеют языком и не могут общаться. Приезжают как туристы, не понимают, куда они попали. Но и на Западе предостаточно критиков Запада изнутри. И, к сожалению, многие из этих критиков как раз из-под церковных лозунгов работают. Вот. Но я думаю, что хотя критиковать Запад очень даже есть за что, это вот феодализм не разрешал себя критиковать и выдавал себя за единственное правильное устройство мира. А современный западный мир, он такой, в общем, у него большой комплекс неполноценности. Он не очень уверен в себе, он постоянно оглядывается, в том числе и на Россию, а может быть, там получше. Вот. Но кто спас от голода украинцев, русских, белорусов в 92-м году? Это были западные люди, которые из своих не очень-то больших денег присылали сюда гречку, арахисовое масло и так далее. А сейчас, когда западные люди делают вот этот вот реверс нефти и газа, могли бы ведь и не делать. Это даже не инстинкт самосохранения. Это именно активная доброта. Другое дело, что западный человек по Евангелию не трубит об этой доброте. Вот. Он делает вид, что как бы правая рука не знает, что делает левая. Но доброта это есть. А средневековое общество, которое трубило о христианских идеалах, оно ведь закончилось по воле Божией. Если бы это был действительно христианский мир, он бы никогда не закончился, а распространился бы на всю планету. Но это было во многом именно лицемерное добро. Добро во имя самоутверждения и добро за чужой счет. Когда люди жили с высочайшей детской смертностью, люди жили, насилуя других, крепостное право – это тоже рабство. Вот, люди жили во лжи, скрывая многое от самих себя. То есть это было добро за счет урезывания человечности, за счет экономии любви, сострадания и способности познавать. А настоящее Божье добро, оно всему этому дает возможность расти, как в евангельской притче. Пусть растут и сныть, и пшеница. Потом разберемся. Пшеница пробьется, Господь поможет.
Отец, тут интересный вопрос от Александра к вам из Киева. Он спрашивает, в контексте сегодняшней темы, не является ли антихристовым злом даже вот в церкви такое явление, как женское священство и женское епископство? Вот так вот конкретно.
Ну, не знаю, я знаком с женщинами-священниками, епископ-женщина, но я близко знаком с ситуацией, причем эту женщину-епископ рукоположил римо-католический епископ словак в 75-м году. Вот, и там сейчас уже довольно разветвленная иерархия. Я не думаю, что это вот проблема номер один – женское священство и женский епископат. Проблема номер один – это война. Война в Сирии, в Украине, в Ираке, в Афганистане. Если для прекращения войны нужно рукополагать женщин-епископы, я завтра сам пойду рукоположу, жену заставлю пинками, погоню рукополагаться в епископы и буду у нее благословения спрашивать. Но у меня почему-то ощущение, что жена не даст себя гнать и скажет: «Уймись, дорогой, от этого война не прекратится». А может, даже и наоборот. Я думаю, что эта зацикленность на вопросе женского рукоположения связана с тем, что протестантские церкви во многих европейских странах, где религия государственный протестантизм, прежде всего Англия и та же Швеция, там женщины борются за равные права для государственных служащих. То есть, если епископ государственный служащий, как можно дискриминировать по признаку пола? Я думаю, что будущее не за женщинами-епископами, не за женщинами-мужчинами, а за епископами, которые не являются государственными служащими. И в этом смысле можно возмущаться тем, что руководство украинского филиала Московской патриархии отказалось вставать вот полтора года назад, когда поминали погибших в борьбе с российской агрессией. Вот. Но мне кажется, вставать в Раде. Но мне кажется, значительно важнее, чтобы ни в каких парламентах, ни в российском, ни в польском Сейме, ни в английском парламент, House of Lords, ни в Думе, ни в Раде вообще не было духовенства, как класса, по должности. Ведь епископы во многих государствах европейских члены парламента. Вот это неправильно. В христианстве ничего не может быть по должности, все должно быть по благодати.
Ну что ж, отец, интересно, можно было бы продолжать, к сожалению, время в эфире уже исчерпано, ну, поэтому, как всегда, в завершении нашего эфира прошу вас анонсировать, что же будет через неделю.
Да прямо напрашивается про благодать поговорить. Вот, не знаю,
ой, такая это трудная тема, отец. Это ж не на один том.
С другой стороны, она единственная интересная на самом деле.
Да.
Потому что можно долго обсуждать автомобили, но если нет бензина, какой смысл? Вот. И современные христиане очень часто напоминают владельца автомобиля, у которого нет бензина.
Отец, а там же теологи такие, по 10-15 языков знающих, всю литературу излопативших, но не знают, как же эта благодать действует на самом деле. Ну, что же?
Я не знаю 10 языков, я знаю от силы там. Поэтому я еще пока помню, что такое благодать. Давайте, может быть, даже поговорить о разном восприятии благодати в разных конфессиях и в разные эпохи.
Супер. Вот это вот очень интересно и правильно.
Это твердая почва.
Да, потому что расхождения, ну, иногда диаметрально противоположные, как мне кажется.
Да, и сами эти расхождения помогают сориентироваться в проблеме.
Да, абсолютно. Вот мне интересно, вот у нас буквально пару секунд, про те православные и католические представление о благодати хоть сходятся, я не говорю о протестантах.
Вот они просто сходятся, но все-таки я думаю, что католики ближе к протестантам, чем к православным. Все равно это вторичное расхождение. Но дело в том, что католическая теология в средние века выработала очень изощренную систему размышления о благодати. А у православных этого не было.
Вы знаете, я с вами не соглашусь в конце программы, ведь у нас в норме сакраментологии есть такая опция, что если какое-то таинство было сделано даже не совсем хорошо, вот у нас называется это негидно, Но оно, это таинство, действительно. А вот у православных-то нет. Если оно негидно вчинене, то оно и не действительно. Это кардинальное различие в наших учениях. Разве нет, отец? Да, отец.
Но это сакраментология. Под благодать обычно имею в виду скорее внутреннюю жизнь человека, но можно об этом поговорить.
Ну, а как же?
Хорошо.
Все, на этом мы расходимся. Да. Хорошо, з Богом. Это була програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим. Говорили сьогодні про антихристове добро і про зле добро. Да. Ось так. А за тиждень у нас про благодать мова піде. З Богом. Спасибо, отец.
До відження.
Пойдет, пусть будет. Все поняли.
Хорошо.